радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Да, это военное ревю. Это передача для всех неравнодушных к обороне страны, к армии, к военным, военно-политическим, военно-техническим проблемам. Мы шлем горячий привет шестикласснику Арсену. Мы шлем привет 86-летнему полковнику в отставке Ивану Ивановичу Казарину, который то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что я ваша передача, слушая лежа у сына на печи в Рязанской деревне. Мы передаем привет всем кадровым и офицерам, прапорщикам, мичманам. Передаем привет всем, кто в строю и кто на заслуженном отдыхе. Это военное ревю. С вами Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушай.
Дорогие друзья, наша передача часто затрагивает вопросы не только те, которые касаются современной жизни армии, но очень во многом нашей военной истории. В нашей военной истории, к великому сожалению, очень много забытых имен. Вот об одном таком забытом имени мы сегодня вам и расскажем. Пожалуйста, Михаил.
Мы бы хотели поговорить о Василии Тимофеевиче Курке, погибшем 13 января, ну, почти день в день, да, сегодняшнем, 1945 года на Сандомирском плацдарме. Прежде чем начинать подробнее разговаривать, хочу спросить, Витя, а скажи, пожалуйста, вот Арсений, ему уже 12-13 год, да?
Да.
А какого он с твоей точки зрения роста?
Ну, мы же с тобой его видели в нашей
студии. Да, ну вот как примерно ты думаешь, сколько?
Ну, я думаю, 1.20 м. Ну, Миша, ну, 1.30 м, не больше.
Понятно. Не больше, значит, да. Чуть-чуть выше, чем обрез ствола снайперской винтовки Мосина. Та 122 сантиметра в высоту. Ну, или в длину, как хотите. Так вот, Василий Тимофеевич Курка был в возрасте всего лишь 13 лет, ему шел 14.
Почти Арсений,
я об этом и говорю.
Да.
Когда его сначала мобилизовали в трудармию окопы копать на Украине, он оттуда родом.
Из Винницкой области.
Да, из Винницкой области. А он вообще-то хотел воевать. И сумел таки убедить командование одного из полков, что вообще-то ему надо воевать, он хочет этого ужасно. Как я понимаю, его сначала приписали, видно, как сына полка, потому что ты хоть убей, на 14-м году, да по фотографиям судя, маленький, худенький, светленький парнишка.
Тогда в армию не брали даже тех, кто немножко не достиг 18 лет.
Совершенно, ага. Да. Да и ростом-то тоже. Да. Ну, куда ж тут? Максимум 1.30-1.35 м. Тем не менее, сумел. Сначала его засунули, естественно, в тыловые службы, потому что, ну, куда ж тебя, на передний край, да елки-палки. Тем не менее, ухитрился пробиться в школу снайперов дивизионную. 1 мая, это быстренько, конечно, школа учила, в апреле он туда пробился, 1 мая его уже считали снайпером. 8 мая он уже завалил своего первого немца. За всю войну Василий Тимофеевич Курка получил в награду Красное Знамя Боевое, Красную Звезду, ну, почетные грамоты туда-сюда, это не в счет, где их носить, на животе, что ли. И, в конце концов, к 45-му году стал командиром взвода, повторяю, парень, которому было 17 лет. Если вообще это правда, и полных 17 лет исполнилось. Да, погиб на Сандомирском плацдарме. Да, когда одновременно вел снайперскую охоту и корректировал стрельбу артиллерии. Вот такие у нас были школьники.
Давай еще раз обозначим цифру убитых им.
179.
Одного не хватило.
Конечно, тут осталось. Могут сказать, ну что вы, ну разве это численность? Ну, конечно, да, вот Михаил Сурков там 702, ну да, 702.
А сколько ему лет было?
А вот давайте попробуем дать кому-нибудь из наших комментаторов, радиослушателей весло, то есть винтовочку Драгунова, и пусть он кого-нибудь, ну, хотя бы на Донбассе. Ну-ну.
Дорогие друзья, мы выполнили вашу просьбу, мы рассказали о великом снайпере Василий Курки, кстати, Миша, тогдашнее правительство Польши присвоило ему статус национального героя Польши. Василий Курка похоронен в Польше. Это мы на всякий случай напоминаем полякам. Ну, прежде всего, те, которые не имеют совести.
Владимир из Перми.
Владимир, тысячу извинений, Здесь нам с Михаилом Владимировичем намекают и сообщают, что сегодня мы должны поздравить всех, кто имеет отношение к трубопроводным войскам, службы горючего и смазочных материалов. Дорогие друзья, мы с вами граненые вечером. А сейчас у нас Владимир. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Я вопросов не имею, просто хотел передать привет всем тем, кто служил в 88-90 Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище батальона обеспечения учебного процесса, подполковник Гераськин, командир батальона. Всем, кто услышал, узнал, привет от Михаила Владимира, Пермь.
Молодец. Молодец, Владимир. Мы для этого и существуем, чтобы вот такие приветы здесь звучали. Мы продолжаем.
Здравствуйте, Николай Щелкова.
Здравия желаю, товарищ полковник. Огромный горячий привет Арсению. Вот. Как бы я советовал бы, ну, его родителям купить ему новую энциклопедию 19-го года издательства АС. Энциклопедия детская.
Дорогой, попахивает рекламой. Поосторожнее.
Нет, отличная книга. Вот. И я по поводу сбитого украинского самолета. Вся западная общественность возмущена преступлением иранского режима и негодует.
Но дело... Это какая, либеральная общественность?
Ну, естественно, конечно. Да. Но дело, как мне кажется, здесь очень мутное и пахнет такой же провокацией, как и со сбитым южнокорейским самолетом под Донецком. Не слышал такого негодования и по поводу сбитого украинцами нашего самолета над Черным морем. Вообще тишина, по-моему, была. И второй вопрос. Может, что-то известно о судьбе и не появлялось ли где-то в хрониках происшествий крысиная падаль, получившая новую квартиру во Львове на улице Степана Бендеры, та самая, которая настраивала грузинам ЗРК «Бук», сбившая наш Ту-22 в 2008 году. Кирпич еще не упал случайно с крыши?
Нет, там один майорчик при невыясненных обстоятельствах, который дал интервью и сказал, что стрелял с грузинской стороны по нашему Ту, Миша...
22-му.
Вот 22-му, да. Тот при невыясненных обстоятельствах отдал Богу душу. Ну, не Богу, я думаю, а кому-то другому. Такие люди Богу душу не отдают. Спасибо. Я думаю, всех настигнет кара. Продолжаем, Миша.
Да.
Продолжаем, да.
Добрый день. Как это Иран сбил самолет? Они настолько тупые, что не могут отличить ракету от самолета? О, елки-палки, если бы вы написали, где изволили не служить, я бы хоть мог вам как-то внятно ответить. Дело в том, что самолет, вообще говоря, отличается от ракеты.
Они спрашивают, на радаре это можно?
А на радаре он видел вообще радар Тора когда-нибудь?
Ты имеешь в виду того, кто звонил? Или
да, того, кто это написал.
Кто сидел за радаром.
Ё-моё, ну, удивительно, конечно. И если у тебя всего 10 секунд на то, чтобы определить, это цель боевая, это цель гражданская, запретная, это беспилотник или это ракета? Ну, елки-палки, мужики, ну, постыдитесь такую писать чепуху.
Продолжаем. Сергей, Воронежская область, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Я пишу стихи о войне, об армии. Разрешите маленькое стихотворение «Родина»? 40 секунд.
Давайте. Время пошло. Поехали, хотя это цинично. Поехали.
На полях наших мирных колосятся хлеба. Но мы помним те годы, здесь гремела война. Мы наследники павших, мы войны не хотим. Но Россию в обиду никому не дадим. Мы за родину нашу встанем грозной стеной. Это наша Россия, край любимый, родной. Здесь земля наших предков, что завещана нам. Наша вера святая, здесь души наши храм. Много раз нападала на тебя вражья рать. Только нашу свободу никому не отнять. Наших предков заветы мы помним всегда. Берегите Россию, не пускайте врага.
Спасибо, так, спасибо. Вот видите, военное ревю становится уже пропагандистом.
Вот куда не пускать врага? Позиции, тут один такой народный избранник предложил ввести налог на домохозяек. Это как?
Да-да, идиотизм сегодня прозвучал, по-моему.
Это как? Он, не хочу даже говорить.
Да, ну, Миша, я понимаю. Ну что, дорогие друзья, подошло времечко для коротенького перерыва в нашем военном ревю. С вами полковник и баронец Тимошенко. Звоните, мы очень ждем. Перерыв.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, нет, решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистом. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели военного ревю. С вами по-прежнему полковник и баронец Тимошенко. Тимошенко и баронец. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы.
Здравствуйте, нас... Андрей из Перми.
Пермь. Пермь на проводе. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Это Андрей. Да вот, хочу узнать вопрос такой. Батальон «Восток». Судьба его.
Вы имеете в виду батальон...
Который на стороне федералов воевал.
Спецназа. Он и существует до сих пор только как...
Жив.
А, да, жив. Как часть, которая подчиняется непосредственно главе Чечни. В нем не только чеченцы, дорогой мой человек. Вы должны понимать.
Я знаю, что
да,
не только
да.
Чеченцы.
Да.
А у них же терки, Ямадаев, Кадыров.
Были когда-то, все в прошлом, как говорит глава Чечни. Все в прошлом, дорогой мой. Порядок наведен.
А судьба Ямадаевых?
Вот это мы за этим товарищем пока не следили. Миша, может, ты знаешь что-нибудь про Ямадаевых? Дорогой мой человек, слишком много было лиц, персоналей.
То есть мы как-то интересовались, но выскользнуло.
Да, мы стараемся, говорится, следить только теми, кто в первом ряду стоит. Миша, вот здесь вот товарищ говорит, а вот Ходоренок сегодня по радио сказал, что Тор и самолет на радаре сильно отличаются.
Что значит Тор и самолет?
Что Тор... Да-да-да-да-да-да. Это за очень интересный вопрос. Самолет и ракета сильно отличаются. Наверное, так.
Это с точки зрения хорошо обученного полковника Ходоренка.
Да.
Который этим занимался всю свою службу.
Ну, ПВОшник.
Ну-ка, я про это и говорю.
Да.
Ну, а Сарбоз, который там сидел, ядрит твой вдрит.
И у которого было только 10 секунд.
Да.
Или пуля в лоб, если пропустит цель на эту...
Мам,
на...
дорогая, да ты что?
Или нет, да.
Другой я вопрос, понимаю. Что должен был быть нарезан гражданский коридор. Если уж вы не закрываете воздушное пространство, то обозначьте гражданский коридор, в котором трогать никого нельзя.
Миша, позавчера выступал иранский генерал. Говорит, нам еще нужно разобраться с одним вопросом. У этого Боинга был включен датчик свой-чужой или нет?
А интересно, датчик...
А он говорит, у нас нет данных пока.
Нет, черный ящик. А интересно, свой-чужой кто?
На борту, на
нет,
этом...
Нет, Боинге. Нет, он свой и чужой для кого? Имеется он в виду, гражданский да. самолет. Да, транспондер включен. Ну.
Да, так он сказал, что мы еще не имеем информации, был ли он включен. Вот да. интересная иранская сторона. Это тоже момент, на который надо обращать внимание. Продолжаем военное ревю.
Здравствуйте, Эдуард из Батайска. Одну секунду. Уважаемый господин Никто, вы спрашиваете про последний эсминец, который спустили на воду китайцы. Я вам доложу, посудина здоровенная. 12 тысяч тонн – это, вообще говоря, побольше, чем некоторые легкие крейсера. 112 ячеек ракетных.
Это ты о чем, Миша?
О китайском последнем эсминце. Они эти эсминцы стали делать как пирожки. Быстрее, чем сосиски, о которых говорил Никита Сергеевич.
Хрущев, да, в свое время.
Ну, 112 ячеек пусковых, по сути, любая ракета. Крылатая, противолодочная, зенитная.
На любой сколько вкус для Трампа, да. да, на любой вкус, конечно.
Значит, ну, соответственно, минно-торпедное вооружение, два торпедных аппарата, два вертолета, 137-миллиметровая пушка, ну и какое-то чудовище скорострельное, 37-миллиметровое, 10 тысяч выстрелов в минуту. Ну, я полагаю, там два барабана, но не суть. Вот и все.
Кто у нас в эфире?
Эдуард, Батайск. Извините, пожалуйста, Батайск. Слушаем
Здравствуйте.
Вас.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Я хочу присоединиться ко всем, поздравить с праздником. Но я как раз хотел
сказать... С каким праздником? По поводу... Очень много. Трубопроводные войска, Рождество. Уясните, пожалуйста, проясните.
Ну, старым Новым годом.
А, ну, понятно. Спасибо, спасибо.
Понятно.
Да. Ну вот, который всех касается. Я просто хотел сказать, что как раз мой вопрос был по поводу системы опознавания свой-чужой. Как раз. И этот товарищ только что это, когда я был уже на связи, перехватил этот вопрос. Но вообще, я считаю, что в военном деле одним из важнейших факторов является фактор времени. Вот китайцы утверждали, что Чингисхан управлял войсками как бог, потому что его войска всегда были там, где им нужно, и когда нужно, и сколько нужно.
И заметьте, вот мобильников Чингисхана не было.
И цифровой
да?
связи
да.
тоже.
Не было, да.
А вот там-то все дело.
А вот пятки к затылку могли загнуть запросто, если не выполнил приказа. А тут нам рассказывают... А там
вот
рассказывают, что...
у них высочайшая дисциплина.
Ну, да, конечно. Правильно. И сердце вырвать могли. А у нас тут рассказывают про 81% выполнения указов
да
президента.
Какой процент? 100% должно быть выполнение.
Спасибо. Спасибо за Чингисхана, за фактор времени в его стратегии. Самара. Самара. Алло, Самара. Алексей, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рад вас слышать, как обычно. Всегда рад. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Вот, как реплику. По первому выступлению, когда вот вы рассказывали про снайперов. Вот. Вот у меня, я слепой на правый глаз. В школе у нас был великий военрук, Мизгирев Александр Михайлович, майор, фронтовик. Он научил меня стрелять с левого глаза. Я выполнил норматив, ну, раньше был Ворошиловский, стал метким стрелком. Этот человек научил нас копать окоп так, как должно быть. Вот. Великая ему память и слава.
Вопрос. Спасибо.
Спасибо.
Когда у нас начнется в школах, вот не то, что сейчас называется юнармией, где маменьки ходят и говорят, ой, моей... Доченьки, так идет вот эта форма. Мы ей сделали на заказ. Вот. А мы ходили. У нас просто в трудовом лагере. Пойдем на Самарку, здесь, под Самарой. Вот. Снимал нас с огородов. Мы рыли окоп. Потом купались. Потом рыли второй окоп. Мы, я до сих пор знаю, как отрыть окоп. Я знаю, как стрелять. Я знаю, как наводить мушку и... затаить дыхание, чтобы не промахнуться. Вот. Вот
между ударами сердца.
Да, это спасибо.
Великие специалисты.
Но вы к чему же подталкиваете наш Минобразование и всю нашу прогрессивную рукопожатую общественность?
Проклятая милитаризация
это
детского сознания.
Дети
это
начнут...
проклятая советская система милитаризовала детское сознание.
Дети начнут с автоматами.
Боже мой,
дети
что
начнут
делало?
С автоматами по улице ходить.
Ой-ой-ой-ой. Ну, ладно. Надеемся. Юрий из Саратова нас хочет что-то спросить. Пожалуйста, Юрий.
Саратов, да?
Да.
Алло. Да. Здравствуйте, да. Товарищи полковники. Значит, я участник ввода войск в Чехословакию. Угу. И у меня вот вопрос такого рода. Я был начальником радиостанции Р-118БМ-3.
Угу.
И, значит, когда начались активные действия, в смысле, натовские там эти их аппаратура забила нас насмерть.
Угу.
И вот, значит, сработали только радиостанции Р-140.
Угу.
Вот, и меня, мне хотелось бы сейчас узнать, какая сейчас есть техника, потому что про всю технику рассказывают, а вот что-то про радиостанции как-то помалкивают.
Ну что?
Ну, 140-е до сих пор с вооружения не сняты, сколько я помню. Она же армейская, вообще-то, станция.
Я могу успокоить вас только тем, что один американский журнал, генерал однажды, месяца три назад, признался, что русские в Сирии не дают им разговаривать в эфире, проклятые. Мы работаем в агрессивной среде. Что делать?
Ну, а? Вообще-то говоря, основополагающий один из отцов нашего РЭБа говаривал, в чем проблема, говорит, не понимаю, поставь помеху в 30 дБ на несущей. И все.
Не, ну, без хвостов за скам.
Я просто, насколько помню, что там говорили, что там настолько узкий диапазон вещания, что помеху невозможно поставить. Я просто хотел узнать, что сейчас еще новенькое есть? Вот,
насчет узкого диапазона это большой вопрос и возможности помехи. Я знаю технику, которая работает при соотношении сигнал-шум 1:100.
Ну, возможно,
и у него... ЗАСы,
наверное.
Что-что?
ЗАСы, да.
Нет, да нет. Ну, как раз для засекречивающей аппаратуры связи проблем-то больше, потому что радиотелеграф работает только при соотношении сигнал-шум 10 к 1. Вот так вот.
Ну что, мы о средствах связи современных и о рыбовских, может быть, впереди когда-нибудь и поговорим. Спасибо за ваш вопрос. Николай, Москва, здравствуйте. Николай, Москва.
Добрый день, Виктор Николаевич.
Михаил Владимирович. Здравствуйте.
Николай беспокоит вас. Вот я вчера оформлял льготу на жилищно-коммунальные услуги в городе Щербинка.
Угу.
Согласно федерального закона 76-го, значит, мне льготу засчитали на 33 квадратных метра. И так как я полковник, мне положен 20 метров дополнительно. Я их получил в свое время.
Так.
Сейчас я перепрописываюсь, и вот эти 20 метров, они дополнительно входят в льготную, так сказать, жилплощадь, чтобы мне ЖКХ оплачивали 50%.
Я думаю, что... Вот если бы вы сейчас закон еще посмотрели, но я так считаю, какой бы квартира у вас ни была, если у вас, может быть, шестеро детей было, у вас большая квартира, все равно с того объема, в котором вы живете, с того должна быть льгота. Но это наше предположение.
Нет, самое простое, что может сделать человек, посмотреть этот поганый ЕПД, и там все это расписано.
Ну, вообще-то, желательно все-таки добиться мотивированного ответа.
Со стороны полковника 50% списывается.
Да.
Ну,
независимо, по-моему, от того, в каком объеме жилья вы живете. Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок.
Mm-hmm.
Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами беседует и полковник Михаил Тимошенко. Отвечаю 4604. Вы уже который раз нам пишете, что не можете получить медаль за отвагу. Это очень высокая награда. И вам сказали, что надо ехать в часть, чтобы там ее получить. У вас нет возможности туда ехать. Дорогой мой человек, такое письмо надо, во-первых, подписать. Во-вторых, в комсомолку на меня и на Тимошенко пришлите письмо, номер ВЧ, когда получили, за что получили. Дайте нам все свои координаты военкома, номера ВЧ, а мы постараемся в меру своих возможностей обязательно вам помочь, как мы свидать с Михаилом да, помогали.
Старались, и не в таких делах. Да.
Продолжаем военное ревю. Александр Липец.
Здравствуйте, Александр из Липецка.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю. Здравия желаю.
С прошедшим праздниками. Два вопроса у меня есть. Какие функции военной полиции в отношении старших офицеров, когда рядовые или сержанты, так сказать, достойчиво их фотографируют, в общем, якобы, вот уж придираются, в Липецке стоят на КПП и...
Подождите, как-то путанно вы задаете вопрос.
Военной полиции. А какие функции сержантов военной полиции в отношении старших офицеров?
Ёлки-палки, опять непонятно. Что значит какие функции в отношении...
Если вы, Дребодан, пьяный, бьете стекло или девушку, он имеет право вас задержать, дорогой мой человек.
Нет. Чи идет офицер старший, майор или там подполковник?
Что идет? Куда идет?
На службу.
Идет, да.
Начинают ботинки, шнурки не такие. Фотографируют, и так без церемонов все это производится.
Это почему? Сержант? Это сержант?
Сержант по военной
полиции. Ну, извини, да. это какая-то сказка, Миша.
Нет, вообще говоря,
шнурки... Ну, если офицер по пьяни белые шнурки одел, если они есть.
Не белые, но еще.
Золотые.
Записывают, как нарушение чего-то формы одежды.
Ну, нарушение, оно и есть нарушение. А что вы считаете, что вот так вот должен разгуливать шнур неизвестно какие...
Он должен по форме быть одет, понятно.
Правильно.
Да, конечно.
Ботинки были на складе. Не лакированные, а просто черные. Значит, все нарушение уже.
Конечно.
Ну, понятно. Это вот второй вопрос.
Скажите, а что, существует приказ такой, что носить только лакированные ботинки, да?
Ну, вот придирается, я вам скажу. Сержант...
Нет, извините, ответьте. Есть приказ, номер, ходить на службу только в блокированных ботинках? Есть или нет? Да, нет, да, нет.
Нет.
Понятно, нет. Значит, едем дальше. Хорошо.
Значит, второй вопрос. Значит, у нас в связи с тем 75-летием Великой Отечественной победы нашего народа в Великой Отечественной войне, значит, во многих учебниках пишут для студентов, для школьников Вторая мировая война. Это вы все знаете. Немножко неправильно трактуется история нашей Великой Победы. Второй момент. Значит, вот есть захоронения, которые...
Ну, извините, есть Вторая мировая война, есть Великая Отечественная война. Все-таки тут давайте не бегом перескакивать с одного понятия на другое.
Конечно.
Да. Есть такая... Так в чем тогда вопрос? Растолкуйте, а то...
Почему студентам, почему школьникам трактовка дается как Вторая мировая война, а не Великая Отечественная война?
Это за безмозглость тех, кто такие учебники делает.
Наши учебники истории... Это
либеральные товарищи.
Наши учебники истории – это вообще тихий ужас.
Да.
Вы попробуйте почитать, допустим, откуда взялись крепостные в Европе. Оно понятно. И феодалы. Оно понятно. А откуда взялись у нас, в России? Не-а, непонятно.
Когда так читаешь вот такие учебники, так и хочется воскликнуть. 9 лет с конфискацией. Кто их написал, понимаете? Второй вопрос, третий, поехали.
Еще, значит, да. Захоронение у нас служащих в годы Великой Отечественной войны, умерших в госпиталях. Значит, кому можно обратиться, чтобы составить список совместно с областным краеведческим обществом и их написать, и места захоронения увековечить.
Повторите вопрос, очень путанно.
Повторяю.
А ну. Тихо, только тихо, не спеша. В местах захоронения.
Это госпитальные захоронения, видите.
Умерших в госпиталях Липецкой области.
Да.
Их было 100 госпиталей. Вот, места их захоронения... И списки захоронения. У кого-то можно узнать.
Ну что, в Питер опять?
Да.
Архив.
Да. Аптечный, по-моему, или лазаретный переулок.
Да.
Лазаретный, по-моему, переулок называется.
Наша Кривейская область планирует создать список.
Значит,
такой.
Ну, если планирует, то, пожалуйста, в город Санкт-Петербург архивы всех госпиталей хранятся при военно-медицинской академии.
Так, уважаемые радиослушатели, мы о вас нижайше просим, чтобы кто-нибудь из полицейских начальников военной полиции позвонил нам. Скажите, что баронец Тимошенко просит военное ревью. Нам очень хочется поговорить и про сержанта, и про лакированные ботинки и так далее. Хорошо? Или дайте нам телефон.
Это начальники гарнизонов требуют, чтобы военнослужащие в гарнизоне носили лакированные ботинки.
Товарищ начальник гарнизона, покажите тут приказ
министра обороны. Тут пока обороны. Речи не идет о военной полиции.
А вот скажите, а вы сержант военной полиции делал замечание? Ну, он же говорил, что полковнику делал замечание.
Ну, поставили парня, он стоит.
И сказали, что ты всемогущий, да? Хоть генералу делай замечание.
А может, генерал в тапочках пришел?
Да, в белых, да. А мы продолжаем военный ряд. Юрий, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Значит, у меня вопросик по наградному оружию. Мой отец... С войны привез пистолет марки ТТ, и там была в общем, не знаю, там выгравировано было у него, и в 57-м году...
А что было выгравировано?
За боевые заслуги.
Так, за... так, и в чем же суть вопроса?
И фамилия вашего отца?
Фамилия Голубев, Михаил Петрович.
Понятно, так. И в чем же суть вопроса?
Тут вопроса, в 57-м году, или там в 58-м, в 57-м году его заставили это оружие от военкомата сдать.
Сдать, да, да.
Вот. А я когда обратился в военкомат узнать, значит, когда наградили его, и есть ли это запись.
В военкомате там... могут не знать об этом.
А, нету, там только есть в военкомате медали и орден
Славы. Да, так, да, 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 да.
Такое.
А вам надо искать личное дело отца.
А это в Подольске, в Центральном архиве Минобороны.
Запрашивать номер его ВЧ, и там об ответит, за что вас отец получил наградное оружие. Второй вопрос, пожалуйста.
Военкомат заставили сдать его. В военкомате этих сведений нету.
Но да вам сказали, что нету, да. Вам, да. Вам придется обращаться в Центральный архив Минобороны в Подольске. С тем, чтобы вам прислали выписку из личного дела.
Да.
Хорошо. Следующий вопрос. Вот у меня сестра имеет, я не знаю, имеет, откуда у меня появился кортик. И там номер этого кортика. И, значит, год. 57-го года.
Она его где-нибудь на базаре купила, там рядом с кальсонами лежал.
Или от кого-то из родственников остался.
Где она его взяла?
А я даже не знаю, где...
Извините, пожалуйста, кортики сейчас продаются на каждом углу.
Все, тогда понятно.
Все, поняли меня. Едем дальше. Поехали. Миша, я...
Здравствуйте, Ольга, Белгородская область.
Белгородская, да. Ольга, Белгородская область. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло?
Да, 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 да. Добрый день.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня сначала маленькая, буквально на 2 минуты, справочка, не могла долго дозвониться. Помните, в декабре месяце...
Вопрос было... задавайте.
Вопрос такой, значит, вот у меня в руках есть одна квитанция. Нужна она вам или нет? Переписка председателя Совета министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 41-45 года, издание 57-го года, историческое полностью. Кому предлагала, бесплатно, никто не хочет
брать. Миша, я бы как тот киногерой, Оля, Оля, я как тот киногерой, помните, красненький, желтенький, в темно-зеленом переплете? Такой был вопрос.
Да, да,
да. Ну, тогда, если вы хотите нам сделать приятное с Михаилом, пришлите в «Комсомольскую правду», хорошо?
Да, вот именно. Да. Второй том, еще да. было вот первый том. Еще
так, и вопросик, вот... Олечка, пожалуйста, вопросик. Спасибо вам за подарок, да, спасибо, да.
Вот так вот, вы не верили, что создание первой конной армии было в Белгородской области. Вы еще так удивились, что действительно, а действительно, в Великой Михайловке 11 декабря было заседание Реввоенсовета, на который приехал Сталин, Ворошилов, все соответствующие лица. И было решение Реввоенсовета о создании первой конной армии под командованием Буденного.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Вы нам в эту книжечку вложите, пожалуйста, копию этого документа, чтобы мы прочитали его народу. Хорошо, Оля?
Есть у меня еще энциклопедический словарь.
О, нет, Оля, мы тогда с Михаилом
в 30 томах
будем бегать на почту вместо того, чтобы передачи готовиться и читать что-нибудь про армию. Оля, огромное человеческое спасибо. Огромное спасибо за уточнение. Но мы все-таки о месте рождения конной армии, первой конной, мы все-таки поборемся еще и попытаемся.
Да. Потом от какого момента считать?
Да, дорогие друзья, не все так просто. Мы тоже должны порыться в исторических документах. И не только в тех, которые вы назвали. Кто он? Александр, Москва. Здравствуйте. Александр,
добрый
Москва.
День.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
В 1975 году служил начальником радиостанции маломощной. Стояла 140-я станция еще.
Да, легендарная. Да. Поехали.
Вот.
Да.
Прошло 45 лет, да. И она до сих пор в строю. Это
да.
Была шикарная радиостанция коротковолновая.
Да.
Мы с корреспондентами со своими знали частоты, договаривались заранее. И когда полностью связь отсутствовала, мы на эти частоты переходили, и начиналась связь. Отличная была мыльна.
Блистательно. Вот. Надо медали за такие вещи давать. Это новый способ связи. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. С вами полковник и баронец Тимошенко. Звоните, мы еще поговорим.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа. 89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул.
106,8.
Екатеринбург.
92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Дорогие товарищи, с вами также душевненько разговаривает полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем военное ревю. А у нас Ростов-Папа на связи. Здравствуйте.
Замечательно.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия
желаю. Если позволите, автомобильный вопрос.
Давайте. Если
как
знаем, ответим.
С 2020 года поднят утилизационный сбор на 5%.
Да, да.
В связи с этим вопрос. Кто-то из вас, уважаемые полковники, видел хотя завод по утилизации или хотя бы цех по утилизации? И в зависимости от вашего ответа будет второй вопрос.
Я не видел. Хотя
я не знаю.
Пришлось свое время, да. Я просто
это
дал
просто,
деньги
это
человеку.
Это просто взъем такой.
Да.
А вот, например...
Это афера... Всероссийского масштаба.
Подожди, а вот, например, электромобили вообще никто в мире утилизировать не соглашается.
Может, этот завод как суслик. Мы его не видим, а он есть. Понимаете? Не надо такой обобщающий вывод делать, потому что, ну, может быть, разбирает, может, на вторчермет. Не знаем, не знаем.
Они такие вопросы задают. Вот тут вот у нас товарищ один написал. А хотелось бы услышать. Почему государство не оплачивает хотя бы похороны человека, который платил всю жизнь пенсионные налоги, а выйти на пенсию так и не успел по возрасту?
Угу.
Разве это справедливо?
А вот в Москве, говорят, 38 тысяч. Едешь домой, слушаешь, и как-то легче на душе. Ростов, продолжайте, пожалуйста.
Все, вопросов нет, спасибо.
Нет, вы же пожалуйста. Хотели два вопроса. Ладно, спасибо, Ростов. Влад Казань, здравствуйте. Влад Казань. 2. Влад Казань. 3. Нокаут. Выключаем его. Давайте, поехали. Виктор Белгород.
Здравствуйте. Да, слушаем вас.
Виктор Белгород.
Алло.
Да. Да.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Перед вами стоит старшина сухопутной службы, командир танка Т-55.
Так.
Мы с вами соседи. Вы служили в Чугуеве, я служил уже немножко дальше, в городе Швеине,
угу.
В
да.
Вот, дело все в том, что к концу вот этой передачи очень много, я в начале передачи очень много слышал связистов, которые очень много говорили о радиостанции.
Так.
Я бы хотел в порядке доброй шутки передать им такой привет. Пока связист мотал катушку, танкист любил...
Да. Да. Ну, и наоборот очень часто.
Да,
и наоборот, да. Пока...
А вы знаете, еще говорят, что мы танкисты, вот почему и мы сильны, и сильны, вот почему вот любят нас на танкистов, а не пехоту и не моряки.
Да, ну, есть еще песня, вы знаете, и молодая не узнает, какой у парня был конец. Это про вас тоже, да, да, да. Спасибо. Мы очень содержательно поговорили. Поехали. Адыгея!
Астер, здравствуйте.
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 Вопрос короткий. А вот назревает кризис. Видимо, это будет конфликт между Ираном и Соединенными Штатами.
Ну, там уже давно назревает. А что?
Ну, вот это такое дело, да. Значит, у нас по-моему, с бывшим Советским Союзом общая граница с Ираном. Это раз. Угу. Это как-нибудь положительно повлияет на Иран в этом конфликте? Что может это? И еще.
Одно дело общая граница, а другое общая политика. Это тут большие два вопроса.
Ну, у нас с 21-го года...
Ну, с Ираном у нас нормальные отношения, хотя иногда мы сами портили, подставляли его и даже предавали, если связано с С-300,
ой, да? Ой, не говори, да, да, конечно.
Мы кинули, мы договор... так кинули Иран, вы знаете, что... В чем вопрос?
Мирный договор есть, вечный, с 21-го года.
Не, вечного не бывает ничего.
Это может быть договор... просто... Да, да, да.
По договору 21-го года мы вообще могли войти на территорию Ирана, что и проделали в 40-х.
Ну, может наша страна использовать такое сейчас?
Нет, такого мы делать не могем.
Без спроса. Мы же не Трамп, не этот нахал, который приходит куда хочет и говорит, если не выгоните.
Есть, ну, да. Тут,
А у Трампа с Сирией нету договора, понимаете? Но он вошел.
Владельцу номера 056-97-29. Был ли у Мига проект, похожий на Су-57? Был. Миг-144.
Дорогие друзья, мы тихонько удаляемся.
Кто о чем поет?
Удаляемся. Катенька сейчас нам подскажет, что будет петь Любе, а песня называется «Танк Т-34».
О, как раз такой, последним был звонок, да, танкиста.
Да, да, да. Ну что, послушаем Т-34. Я помню, эту песню прекрасно пела Михаил Калинкин, полковник Михаил Калинкин. А сейчас послушаем, как ее поет Любе. Песня. С вами были полковник и баронец Тимошенко. Прощаемся с вами. До завтра. До завтра. Т-34. Вперед!
А поле боя держится на танках. Взревут моторы и сверкнет броня. По грязи, по врагам полустанков прорвут любую линию огня. От танковой атаки рубеж непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж. И за Урал седой Творца Победы танкисты не забудут помянуть. Пускай без нас скучают лазареты, приказ получен, завтра снова в путь. Уходят танки, стройные колонны, уходят танки в ковылях сухих. И над землей от битвы раскаленной зорницы звонко провожают их. А танк, он не за звезды на мундире, под Прохоровкой ранен был в бою. Спасибо тебе, Т-34, за боевую молодость мою. На-на-на, на-на-на. Приказ получен с песни под тальянку. Танкистам, эх, закат или рассвет. Ведь поле боя держится на танках, и по-другому не бывает, нет. Ведь поле боя держится на танках, и по-другому не бывает, нет.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.